Барболин что-то сказал солдату, сидевшему на открытом переднем сиденье машины, открыл дверь, и мы влезли внутрь. Машина сразу тронулась. Сквозь переднее стекло кабинки была видна заснеженная спина и островерхий войлочный шлем. Казалось, что нашим экипажем правит ибсеновский тролль. Я подумал, что конструкция авто крайне неудобна и к тому же унизительна для шофера, который всегда открыт непогоде. Но, может быть, это было устроено специально, чтобы во время поездки пассажиры могли наслаждаться не только видами в окне, но и классовым неравенством. Я повернулся к боковому стеклу. Улица была пуста, а падающий на мостовую снег необыкновенно красив. Его освещали редкие фонари. В свете одного из них на стене дома мелькнуло размашистое граффити: «Ленин – говно». Когда автомобиль затормозил, я уже немного пришел в себя. Мы вылезли на неизвестной улице возле ничем не примечательной подворотни, перед которой стояли пара автомобилей и несколько лихачей. Поодаль я заметил устрашающего вида броневик со снежной шапкой на пулеметной башне, но не успел его рассмотреть. Матросы сразу нырнули в подворотню. Пройдя невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, над которой торчал чугунный козырек с завитками и амурами в купеческом духе. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска: «Музыкальная табакерка, литературное кабаре». Жербунов дернул дверь на себя. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами и шинелями. В его конце был плотный бархатный занавес. Навстречу нам поднялся с табурета, похожий на преступника, человек в красной косоворотке. «Граждане матросы», — начал он, — «у нас...» Барболин цирковым движением крутанул вокруг плеча винтовку и ударил его прикладом вниз живота. Бедняга сполз по стене на пол. На его недобром лице проступили усталость и отвращение. Жербунов отдернул занавес, и мы вошли в полутемный зал. Чувствуя необыкновенный прилив энергии, я огляделся по сторонам. Место напоминало обычный, с претензией на шик, ресторан средней руки. За небольшими круглыми столиками в густых клубах дыма сидела пестрая публика. Кажется, кто-то курил опиум. На нас не обратили внимания, и мы сели за пустой столик недалеко от входа. Зал кончался ярко освещенной эстрадой, где на черном бархатном табурете, закинув ногу за ногу, сидел бритый господин во фраке. Одна из его ног была боса. Смычок в его правой руке скользил по тупой стороне длинной пилы, одну ручку которой он прижимал ногой к полу, а другую сжимал в левом кулаке, заставляя пилу изгибаться и дрожать. Когда ему надо было погасить вибрации сверкающего полотна, он на секунду прижимал к нему босую стопу. Рядом с ним на полу стояла лаковая туфля, из которой торчал ослепительно белый носок. Звук, который господин извлекал из своего инструмента, был совершенно неземным, чарующим и печальным. Он, кажется, играл какую-то простую мелодию, но она была неважна. Все дело было в тембре, в переливах одной надолго замирающей ноты, падавшей прямо в сердце. Портьера у входа колыхнулась, и оттуда высунулся человек в косоворотке. Он щелкнул пальцами куда-то в темноту и кивнул на наш столик, потом повернулся к нам, отвесил короткий формальный поклон и исчез за портьерой. Тотчас откуда-то вынырнул половой с подносом в одной руке и медным чайником в другой. Такие же чайники стояли на других столах. На подносе помещалось блюдо с пирожками, три чайных чашки и крохотный свисток. Половой расставил перед нами чашки, наполнил их из чайника и замер в ожидании. Я протянул ему наугад вынутую из саквояжа бумажку. Кажется, это была 10-долларовая банкнота. Сперва я не понял, зачем на подносе лежит свисток, но тут за одним из соседних столиков раздался тихий мелодичный свист, и половой кинулся на этот звук. Жербунов отхлебнул из чашки и недовольно хмыкнул. Я тоже сделал глоток из своей. Это была ханжа, плохая китайская водка из Гаоляна. Я принялся жевать пирожок, совершенно не чувствуя его вкуса. Заморозивший мое горло кокаин еще давал себя знать. «С чем пирожки-то?» — нежно спросил Барболин. «Говорят, тут люди пропадают. Как бы не оскоромиться». «А я ел», — просто сказал Жербунов. «Как говядина». Больше не в силах этого выносить, я вынул банку, и Барболин принялся размешивать порошок по чашкам. Между тем, господин во фраке кончил играть, изящно и быстро надел носок и туфлю, встал, поклонился, подхватил табурет и под редкие хлопки ушел со сцены.